Вячеслав Шалыгин. Трилогия «Легион Талас». Книга вторая. «Враг моего врага». Пролог. Северная столица. Вчера. От Невы веет прохладой даже в самый жаркий день. Может плавиться асфальт на дорогах и тротуарах. Могут заходиться в истерике вентиляторы кондиционеров, а смоченные в фонтанах кепки и панамы будут высыхать за секунды. Но гранитные берега так и останутся зоной прохлады. Каменные парапеты и чугунные ограды нагреваются ровно настолько, чтобы уже через секунду после заката не дарить тепло, а высасывать его. И вечно серая вода в реке будет теплой только у поверхности, каким бы потоком энергии не одарило ее щедрое летнее солнце. Сегодня эта природная охлаждающая система оказалась как никогда востребованной. Граждане изнывали от жары, и потому, вольно или невольно, оказывались на берегах реки и многочисленных каналов. Даже когда солнце прижалось к горизонту и зной отступил, сидящих на парапетах и ограждениях не стало меньше. Такой расклад устраивал Лео на 100%. Чем больше людей, тем лучше. Прятать дерево надо в лесу. Для человека лучшая маскировка — это толпа. Для не совсем человека — тоже. Лео облокотился на ограждение и уставился в воду. Ожидание порядком наскучило, но инструкциям своего начальника Джокера он следовал всегда с безукоризненной точностью. Начать операцию предписывалось вечером. Понимание Лео, наступление вечера обозначалось красным закатным солнцем и приближением сумерек, а не отметкой на часах. Примерно такие же представления о природе и времени имел помощник Лео и все, кто находился сейчас под серой толщей холодной воды. Хотя нет, последние не имели пока никаких представлений в принципе. Их мозги были пока чисты. Настолько чисты, что Лео отчасти завидовал своим подопечным. Их биографии вот-вот начнутся с нуля, причем сразу в благодатном возрасте зрелой молодости, без утомительного, пусть и беззаботного периода детства и бурлящей гормонами юности. Идеальный вариант. Рядом с Лео возник помощник. Он уселся на парапет и кивком указал на вывеску частного ресторана в доме напротив, по ту сторону дороги, отделяющей набережную от почти непрерывного ряда зданий вдоль реки. «Удобное место. В холле 3 зеркала, полный рост. На вечер все столики заказаны. Будет приличная толпа». «Хорошо», — не глядя на помощника, проронил Лео. «Это твой объект. Ровно в 10 я начну принимать готовые образцы вон там». Лео взглядом указал на середину реки. «Наймешь катер?» «Катера не хватит. Арендую прогулочную посудину. И запомни, ровно в 10. До утра мне потребуется собрать всех, а твоя точка будет лишь первой». «Я успею, если наберется достаточно прототипов». «Если не хватит, перебросим информационные слепки из других мест. До встречи в 10. Иди». Помощник спрыгнул с парапета и побрел по набережной, изображая утомленного жарой туриста. Лео не спешил уходить. Какое-то время он разглядывал противоположный берег, а затем вновь опустил взгляд к реке. Сквозь трехметровую серую толщу воды он не мог разглядеть, что находится на дне. Но не видеть и не знать — это не всегда связанные вещи. Лео не видел, но точно знал, что на дне, в нескольких метрах от гранитного парапета, длинными ровными рядами стоят серые человекоподобные существа. Стоят и смотрят сквозь воду на Лео. Смотрят холодно, с нечеловеческим презрением к крупному, сильному и опытному, но такому хрупкому по сравнению с ними человеку. И от этих ледяных взглядов вода в Неве становится еще холоднее. Мальчишник начался с небольшим запозданием. 6 из 10 приятелей застряли в пятничной пробке, поэтому явились только к 9. Чтобы уравнять шансы, они выпили по штрафной рюмке, а затем произнесли внеочередные тосты. К 10 компания пришла к равновесию. Впрочем, очень скоро она вновь нарушилась, теперь в сторону перебора. В обыденной жизни практически никто из друзей не употреблял спиртного, поэтому некоторым хватило и 3 рюмок. «В жизни всегда есть место подвигу», — Гриша поднял бокал над головой. «Сам я не верю в эту чушь, но так сказал мой лучший друг Константин Дымов. Разве я могу ему не верить? У него старший брат космонавт. Мало того, он тут же подкрепил свои слова заявлением, что женится. Значит, так оно и есть». «Григорий, тебя несет», — попытался одернуть приятеля Костя.
«Нет, а что я не так говорю? Через 3 дня ты уезжаешь в Москву, а через неделю идешь там в ЗАГС. Это факт?»
«Факт».
«С Варварой?»
«Факт».
«Да, с Варей».
«Подвиг?»
Этот вопрос Гриша адресовал приятелям.
«Подвиг!» Нестройным хором ответили все 8 сидевших за столом друзей.
«Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал...»
Гриша не закончил цитату, сорвавшись на утробное ржание.
«За Варю!»
— подхватил упавший с нами один из приятелей.
«За самую лучшую невесту нашего Константина!»
«А есть другие невесты?»
«А я о чем?» «Горько!»
«Эй, стой! Какое горько? Невеста в Москве, а мы в Ленинграде. Костя, с кем целоваться? С тобой?»
«Нет, на это я пойти не могу!»
Приятель тоже заржал не хуже Гриши.
«Но мы ведь на мальчишнике. Скоро должна появиться традиционная...»
«Еще одна бутылка».
«Стрипсизерша, Тундра, ты что, первый раз на мальчишнике?»
«У Эдика был, но стриптиза не помню».
«Это потому что Ленка явилась на 43-й минуте и увела суженого обнимать сантехнику. А ты их сопровождал».
«Не сопровождал, а нес тело жениха».
«Не было такого», — буркнул Эдик. «Вруны, вам бы сценарий для мелодрам сочинять».
«Будет», — вернулся в сумбурную пикировку Гриша. «Вот приедем в Москву, будет».
«Вы, кстати, все приедете?» — уточнил Костя.
«Все как один», — заверил Григорий. «Хотя общественность в легком недоумении, ты в Ленинграде не мог себе невесту найти? Ну почему в Москве?»
«Или не в Новосибирске, например?»
— подкинул дровишек Эдик.
«Там невест полно. Я с одной еще в Артеке познакомился. До сих пор переписываемся. Замечательная девушка».
«Ох, узнает Ленка.
Еще есть прекрасный город Петропавловск-Камчатский, в котором все время полночь, если верить Всесоюзному радио», — добавил кто-то из ребят.
100 раз вам рассказывал. Я с 2 приятелями, с Григорием и Эдуардом, но вы их не знаете. Но, поверьте, балбесы еще те. Приехал в Москву в командировку.
И там вы пошли в баню.
Зачем же в баню? Встрял Эдик. Мы пошли в клуб.
А Ленка в курсе?
Я ведь ради друга. Там девчонки отмечали день рождения Алены, Вариной подруги. Костя замахнул остатки напитка и вернул бокал разливающему коньяк приятелю по имени Арарат. Нет смысла объяснять, почему в компании всегда разливал именно он и разливал именно коньяк, регулярно доставляемый многочисленными родственниками прямиком из Еревана. «Сначала это я познакомился с Аленой, вылез Гриша, а эти двое — ленинградец с москвичкой. Половину вечера и не смотрели друг на друга. А потом, глядим, воркуют.
А я такой. Григория локтем в бок. Доктор, мы его теряем», — добавил со смехом Эдик.
«А Варвара сейчас тоже в загуле?» — Гриша подмигнул Константину.